Слава Богу за милость Его, за спасение, за здоровье, за охрану. В начале своей проповеди хочу прочитать стих один. Это будет как бы предисловие моей проповеди, которое записано в книге «Бытие», 3 глава, 6 стих. Его все уже знают, но интересный стих. Тут говорится о том, как Ева все-таки поддалась на провокации, так сказать, уловки дьявола и совершила такой поступок, последствия которого мы сейчас пожинаем с вами. И тема моей проповеди сегодня – «Последствия греха». Брат, наш пастор замечательно утром нам разъяснил сегодня, что такое грех, какой бывает грех, и уже, не, как бы сказано, все. Но я так читаю, размышляю, еще хотел как бы чуть-чуть вкратце сам для себя, для вас порассуждать, что действительно, что грех, он сладок и приятен, но последствия греха очень тяжелые. И не для одного человека, а для всего мира в глобальном, в целом. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плод, плодов его, и ела, и дала также мужу своему». Но в основном я хочу сегодня, все мои стихи и тема проповеди, она будет соприкасаться с посланием к римлянам, которое пишет Павел. Очень много здесь Павел говорит о грехе и обо всем. И первое, конечно же, что я уже как сказал, последствия греха, я так для себя определил основных четыре. Их, конечно, очень много, но я взял именно те, кто глобальные. Что первое я для себя взял, это что получился разрыв с Богом, и люди лишились того обетования, которое они имели в Господе в Эдемском саду. Второе, это то, что последствия греха повлекло гнев Божий на землю и на все человечество. Третье, что последствия греха, по причине греха привело и будет великий суд, потому что Господь спросит, говорит, я приду и спрошу с каждого, кто как жил, что делал, доброе или злое. И четвертое, это, конечно, естественное, окончательное последствие, это смерть. И мы сегодня много слышали. И вот этих четыре основных аспекта я как бы хотел порассуждать с вами, потому что они печальные, но вы знаете, и в конце для нас всех есть большая надежда, что все эти последствия, они страшны только для тех, кто пребывает в этих процессах, живет во грехе. Но те, которые приняли Иисуса Христа и живут Иисусом Христом, им нечего страшиться. Потому что в Исаии есть такой замечательный стих, и я его в конце прочитаю. Там Господь говорит, что какие бы ни были ваши грехи, грязные или багряные, я их могу спокойно обелить и очистить. Для меня нет ничего сложного. Первое, это, конечно же, разрыв с Богом. Когда Господь создал первых людей, поселил в уюте, в своем, в комфорте, в Эдемском саду, благословил их, все было очень хорошо. Они жили, радовались жизни. И вот был некто, как мы знаем, дьявол, который все-таки не мог жить спокойно, видя на то, что у Господа гармония, любовь, все хорошо процветает. И он все-таки попытался внести вот этот раздор. И так оно получилось. И поэтому они же сами, первые, кто понесли вот это поражение, это были Адам и Ева. Они, когда написано, что когда она вкусила и дала мужу, глаза у них открылись, и они увидели. Там написано, что они увидели, что они наги. Но на самом деле они увидели все свое состояние, какие они есть. Действительно, что наги и ни с чем, и какие они беспомощные, и что все, что им обещал дьявол, это все обман и ничто. Они потеряли ту опору, ту заботу отцов Бога, которым они пребывали, который, я не хочу сказать, контролировал их, но заботился о них и даже, может быть, и контролировал на добро, потому что все под Божьим контролем. И Господь, если что-то посылает, Он говорит, что любящим своим все на добро, плохое или доброе. И человек в тот момент, они получились сами по себе и стали принадлежать сами себе. Они уже должны были сами заботиться о себе, решать свои проблемы. Изгнал, пустил их, чтобы они попробовали, как оно быть Богом в себе. Заботиться о себе, питать себя. Очень хорошо, когда кто-то о нас заботится и помогает. Когда вот родители о детях, но когда дети выходят, да, на свой хлеб, когда вот женятся, выходят молодые, да, они думают, что они сильные, они все знают, все могут. Но я знаю по себе, что все равно они проходят месяц, неделя и как-то так тянет к родителям и за советом, ну или еще что-то. И ты понимаешь, что ты начинаешь понимать, что когда ты молодой, да, и ты много чего не знаешь. А когда тебя пекутся и учат, и говорят совет, как быть, ты начинаешь думать, что вы много знаете, я тоже что-то знаю, понимаете? Господь заботился, и Он все им сделал хорошо и правильно. Но они сделали этот выбор. Они разделились. В этом проблема, что когда человек живет во грехе, допускает грех, он обречен. Он обречен на страдания. На страдания. Я не перечислил много пунктов, но на самом деле последствия очень большие. Теряется радость, теряется мир, теряется покой. И вместо этого вселяется беспокойство, суета, неопределенность. Люди мучаются и не знают, как найти выход. И самое страшное, что когда люди не идут к Богу, а углубляются в своем самосовершенстве, думают, что они что-то могут, и отдаляются, они теряют поражение и конец, гибель. Это много из примеров таких в Библии. Поэтому первое, что грех повлек, это вот то разрыв отцовства Божьего. И вот когда мы с вами верующие позволяем греху войти в наше сердце стает каменное, наши уши стают, перестают слышать Бога, нам стоит быть тяжело, и мы остаемся сами на сами с собой. И поэтому нам тяжело, и мы не можем решить многих проблем. В этот момент самое хорошее – одуматься, как это когда-то сделал блудный сын. Вспомнить, что есть отец, и вернуться к нему, унизиться, попросить помощи. Это не унижение, а это самоосознание своей незначимости, что ты не можешь ничего без Господа. Ведь Слово Божие говорит, что вы ничего не можете делать без меня. И правду, мы ничего не можем сделать без Бога. То, что получилось и в саду. Ева думала, что она вкусит этот плод. Да, ее обманул обольститель. Она думала, приятно, знание, она хотела чего-то хорошего. Но в конце концов они поняли, что они ничего не могут без Бога. И в конце концов, впоследствии это привело к ужасным последствиям, что их дети стали жить во вражде. Грех прогрессировал очень сильно и привел к убийству, к страшному греху. Второе, о чем я хотел сказать, это о гневе. Грех вызвал гнев Божий. Послание к римлянам, 1 главе, 18 стихе, 1 стих зачитаю, говорится так. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». С небес открывается гнев Божий на вот эту неправду. И мы видим как примеров. Посмотрите, продолжение, когда люди развивались, жили, да, грех прогрессировал, и Господь увидел, как они живут. Господь уничтожил первый мир, первых людей. Только 8 человек Он сохранил, которые были преданы. Несмотря на то, что они жили в тяжелой обстановке, в тяжелой тогда, когда среди вас, как вот нам сейчас приходится на работах, когда мы работаем, может быть, с мирскими, и мы мучаемся, и мы как тот свет должны сиять и подавать пример. Но часто бывает, что эта тьма заглушает наш этот свет, и мы сами уже растираемся, не знаем, что делать. Так и получается. Господь открывает, и Он уничтожил. И написано, что Господь посмотрел на землю, и развращение было велико и страшно. И это Господь уничтожил не потому, что Он так ненавидел свое творение. Нет. А потому, что вот этот грех был настолько противен. Господь любил и любит свое создание. И мы потом в конце поговорим об этом, что Он сделал за своей великой любви для того, чтобы мы с вами и все человечество имело шанс на спасение, чтобы не оказаться под гневом Божьим. Взять даже города Содомские и Гоморские, то же самое. Господь уничтожил. Мы часто говорим и произносим, Бог есть любовь, Бог есть милость. Это правда. Но также Слово Божие говорит, что страшно впасть в руки Бога живого. Задумайтесь, дорогие мои, страшно. И кому это пишется? Господь, Он судья справедливый. Но кому страшно впасть? Разве моему сыну, если он мой послушный, ему страшно пребывать со мной и быть в моих руках? Вчера мы были в горах, и моя дочка маленькая, она устала, Юля, я взял ее на руки и несу. Я думаю, ей не было страшно у меня на спине, когда я шел по камням, спускался. Она правда, так сжималась, и мне было тяжело дышать. Я говорю, Юля, отпусти руки, мне тяжело. А она понимает, она видит горы, и она вжимается. Я подумал, вот так вот мы должны вцепиться, схватиться в Иисуса Христа, как когда-то Иаков боролся с Богом. И он вцепился в него, и Бог говорит, отпусти, уже святая. Он говорит, не отпущу, говорит, пока не благословишь. Яков понимал, до этого он прошел тяжелый путь обмана, предательства, сам обманул своего брата. И когда он возвращался домой, и он знал, что предстоит встреча с братом, его это гнетило, ему было тяжело, он боялся. И тут у него Бог с ним провел такую встречу. И все-таки Бог его благословил и назвал его Израилем. А был Яков, обманщик.
Бог поменил. Вот он его вцепился, говорит, нет. Потому что он увидел, что это сила. Говорит, нет, Господь, вот так мы, христиане, должны это держаться до последнего за Бога, за Иисуса Христа. И тогда этот гнев нам не страшен. Потому что все-таки Лота он вывел и спас. И мы знаем, сколько много случаев, когда Господь спасал, действительно. Но есть условия. Если мы прибудем, если мы этот гнев не будем раздражать Господа своими поступками, будем жить в послушании. Господь, Он милостивый, Он благословляет, но Он также и унижает. Сколько было царей, которых Господь воздвигал, а потом унижал. Саула, например, да? Саул был великий царь, первый царь, послушный, из колена Вениамина. Господь дал, и народ просил царя, дал царя. Но когда он стал жить по своей воле, ходить своими путями, когда он перестал обращать внимание на пророка, когда пророк ему говорил, ходи Божьими путями и делай так, и так, и так. И, может быть, в глазах Саула ему казалось, это какое-то безумие. Ну, зачем мне убивать и уничтожать все, и скот, и царя, и всех? Но если Господь сказал уничтожить, надо уничтожить, потому что если сказал Господь, если Господь сказал сохранить, надо сохранить. И тогда гнев Божий не будет на нас. Тогда он пройдет мимо нас, как когда-то прошел ангел смерти в Египте, который видел косяки, помазанные кровью Иисуса Христа. Вот, вот что, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха и дает нам благодать в Иисусе Христе, если мы ее принимаем. И как говорил пастор, если мы ее не попираем, замечательно сегодня было все утром сказано, слава Богу. А сколько кровь попирается? А как она попирается? Мы можем сказать, я хожу в церковь, я служу, я никого не убил, не обманул. Да, но если я завидую, плохо думаю о человеке, или много думаю о себе, или если даже я думаю, что я такой хороший служитель, это уже попирается кровь. Почему? Потому что проявляется самолюбие, гордость, возвышается наше «я». А Павел пишет, если наше «я» возвышается, то Господь умаляется. А должно быть наоборот. Наше «я» должно умаляться, тогда Господь будет возрастать в наших сердцах. И тогда эти все аспекты, последствия греха нам не страшны. И тогда нас будет ждать великое наследие на небесах. Слава Ему! Третье последствие греха – это суд. И он будет суд. Суд будет. Будет великий страшный суд. Их будет два суда. Да, один будет при судилище Христово для спасенных, но будет и великий суд, когда все воскреснут. Вчера мы шли и общались с братьями, и мне один брат задал вопрос, такую тему насчет сжигания. Говорит, а вот когда человека на похороны сжигают, а как тогда Господь его воскресит, ну, когда будет суд? Вы знаете, я ему ответил, я не хочу в это углубляться. Господь человека создал из праха. Я не про это хочу сказать. Я хочу сказать, что мертвые воскреснут. Написано, что кость будет притягиваться к кости, восстанут на суд. Это будет страшный суд. Каждому, кто как жил. Вторая глава Римлянам. Пятая глава Римлянам. Вторая глава, пятый стих. Павел пишет так римлянам. Но по упорству твоему обращается это он к человеку, к людям. В верхних стихах. Я читаю с пятого. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Смотрите, что он пишет дальше, он разъясняет. Тем, которые постоянством в доброте, в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют, не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Гнев и потом суд. Гнев и суд, они стоят вместе. То, что совершал Господь, проливал свой гнев на землю, это был тоже своего рода и суд. Он сразу исполнял приговор, он уничтожал. Суд будет, дорогие мои, суд будет. Кто что делал? И если мы с вами живем здесь и помышляем о дорнем, о горнем, как пишет тот же Павел, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, помышляйте о горнем, не помышляйте о этим земном. то нам этот суд не страшен, то на этом суде Господь нам, а тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертия, то Он даст, его приговор будет жизнь вечная. Замечательный приговор, оправдательный приговор. Но если мы с вами живем нечестиво, по нашим похотям, в грехе, я хочу сказать, как сегодня утром было сказано, в постоянном осознанном грехе. И я знаю, что многие христиане, они знают, потому что Дух Божий все равно открывает, что он живет по грехе. Но бывает так, что им нравится, или они скрывают и оправдываются этим, и очень, очень грамотно оправдываются, что это, возможно, не грех. Вы знаете, часто так вот смотришь, действительно, мы люди. И только просишь Господа, Господи, помилуй, помоги. И дай силы осознать все, как мы живем и как мы ходим перед Тобой. Ходим ли мы так, как ходил Енох, что написано, и не стало его? Или мы ходим так, как бегал Каин? Написано, они ходят путями Каина. Каин, когда совершил страшный грех и увидел, что он сделал, его осудило, он стал убегать от Бога и отдаляться. Мы надеялись, что если он скроется. То же самое сделали первые люди. После того, когда они увидели их состояние, написано, они скрылись, сшили себе одежды. И стояли, наверное, в ужасе, когда Господь звал, Адам, где ты? Я здесь, так и так. Откуда ты это знаешь? Понимаете? Все равно Господь ведет разговор даже с ним. Бог есть такая любовь, что Он не добивает и не угашает этого льна курящего. У Него нет такой, понимаете, суд Божий, Он с милостью. Слово Божие говорит, суд без милости тому, кто не оказал милость. Суд Божий другой. Если человек согрешил и упал, он подходит и ведет с ним работу. Так и мы с вами должны. Если мы видим человека согрешающего, как сегодня было, да, грехом к смерти, вообще грехом, если он упал, не надо добивать человека. Мы делаем двойной грех. Мы ставим себя на ступень Бога, потому что написано, что ты, что судишь моего раба? Один судья у нас Господь. Что ты, Господь? И второе, мы нарушаем заповеди любви. Нет, конечно, легко указать на состояние. Тяжелее прийти, перевязать, поднять, понести, пожертвовать собой. Я понимаю. Но это делал Иисус Христос. Все, что Он делал, и где Он был, в чем укоряли Его фарисеи? Ты ешь и пьешь с мытарями и грешниками. Но Он для этого и пришел. И мы с вами здесь для того, чтобы спасать и светить, я скажу даже больше, светить грешникам. Потому что спасает Господь Бог. Павел это очень четко объясняет, что я и Аполлос, мы взращиваем, поливаем, сеем, но взрастает. Это Бог дает силу. Если Господь не созидит города, напрасно бодрствует страж. Все от Бога, все в нем. Но это не значит, что мы не должны ничего делать и сказать, Господь, ты все сделаешь сам. Нет, нет, нет. На нас большая миссия, и мы для этого здесь, потому что Иисус Христос избрал учеников, научил и послал их. Послал идти проповедовать, спасать. Дал им силу. И нам Бог дал силу. Кто-то думает, у меня нет силы, я не могу ничего делать. Но если в тебе Дух Божий, то в тебе уже есть сила. Большая сила. Просто мы не умеем ее пользоваться. Или же мы пребываем в этом состоянии. В плохом, страшном состоянии. Греховном. В этом постоянстве. Надо поменяться. Надо искоренить это все. Вы знаете, оно тяжело. И вы знаете, Ева, я читал одну книгу, там он так описывает, один брат, он говорит, что Ева это как прообраз сейчас церкви. Господь сказал, мы слышали замечательно, что я создам церковь, рада не одолеют, и мы много на это слышали, что сатана хочет одолеть. Нечто то же самое происходило и с Адамом, и с Евой. Бог создал Адама и Еву, все им дал благо, научил, и вот оградил их. И вот в один момент он в прохладе, я не знаю, они остались одни. Ну, конечно, это все неспроста. Господь проверял. Господь должен проверить. Он должен испытать, какие мы с вами. Если мы проверяется любое изделие человеческое, годное оно к потреблению или негодное. Господь создал, и он должен был посмотреть, как оно поведет. Дал выбор. И вот так оно получилось. Вот так и сейчас церковь. Сейчас дьявол в церковь проникает разными учениями. Разными своими делами. Люди занимаются суетой, как бы люди думают, что они пребывают Вот как-то я сейчас разговаривал с ним, говорит, что надо быть на виду. Надо, ну, я считаю, вы знаете, что суета во Христе, может быть, и суета. Можно суетиться и думать не о том, что угодно Богу. Часто бывает так, что мы думаем, что мы что-то делаем Богу, а оно совсем Богу не угодно. Он говорит, я ваших жертв не хочу, они мне противны. Очистите себя, Господь говорит, народу своему. Они мне противны, вы представляете? Мы идем к Богу, что-то делаем, Бог смотрит, и Ему противны наши жертвы. Я не знаю, как, кто-то поет, кто-то проповедует. Почему? Потому что из одного источника не может течь сладкая и горькая вода. Мы не можем здесь прохвалять Бога и славить Его, а до этого за час, за два гневаться на своего друга, брата, или злоречие будет выходить из наших уст. Господь же видит все, Он не во времени. Это мы думаем, что это было вчера, а у Бога это было сейчас. Нет. Это страшное состояние. Вот за такое состояние мы можем оказаться под вот этим третьим аспектом – суд. Потому что он говорит, кто что делал. За доброе – жизнь вечная. А за злое мы знаем, что ждет. Участь, какая уготована дьяволу и всем тем, кто за ним последует. И как раз четвертое. Четвертое, как я уже сказал, это смерть. Сегодня мы этот стих слышали, тоже к римлянам, 6 глава, 23 стих, что возмездие за грех – смерть. И когда Господь говорил Адаму и Еве, что если вы вкусите, вы умрете, Он так и сказал. Но почему-то, когда она вкусила Адама, они не умерли. Ну, вот так вот, я представляю, вот она вкусила, и она как есть и есть. Да, глаза открылись, но опять же, часто мы думаем, что Бог мыслит так, как мы. Бог им открывал духовную сторону. Бог мыслил наперед, далеко, что вы можете погибнуть в этом грехе, если вы это изберете и будете этим путем. Что участь погибли, смерть и ад. Нет, не сейчас. Они еще долго жили и родили детей. И они были с Богом. И они наши прародители, пример, да. Но какой путь они прошли? И какой путь мы с вами проходим? Нет. Мы умрем. По Слову Божьему, эта плоть должна умереть, она греховная, это ветхая плоть. То, что Иисус Христос показал нам примером на Голгофе, почему Он и пришел на эту землю во плоти, написано, и Слово стало плотью. Для того, кстати, это тоже является последствием грехопадения и греха. Из-за грехов людей, человечества Господь пошел на Голгофу. Да-да, конечно же, из-за любви Божией. Но главная цель его была какая? Написано, взял все грехи, пригвоздил, взял на себя, искупил. Страдал невинно, безгрешно за грешных. И вот он показал, как я уже говорил, плоть он распял, греховную на кресте, и через 3 дня воскрес в новой духовной плоти, обновился. Вот так и мы с вами должны сораспяться со Христом в ветхую плоть и возродиться в новую. Но почему-то, к сожалению, получается, что и в новой плоти. Мы же все с вами покаялись, да, приняли Господа. И любим Господа. Я уверен, что здесь все любят Господа. Я люблю. Мы падаем. Падаем. Потому что Иисус распял плоть и воскрес в новой. А наша плоть, ветхая, греховная, она еще в нас. Но когда Господь Духом, мы принимаем Иисуса Христа Духом, то новая Его плоть, она тоже вселяется в нас. И в нас уже получаются две природы, ветхая и новая. И они противостоят, борются. Вот это и процесс. И Павел, понимая это, и писал, и говорил, что хочу делать доброе, и не делаю. Понимаю, как делать доброе, но не делаю, потому что вот эта плоть. Очень тяжело. И вот как я говорил про образ, вот этот дьявол и пытается. И дьяволу не нужны люди, которые в мире в грехе. Нет, ему именно нужны спасенные и избранные. Потому что те люди, которые в грехе на данный момент, у них есть шанс спастись, а прийти к Господу, потому что Господь говорит, что всякий верующий, всякий, кто призовет мое имя, спасется. Но если они не призывают имя, на данный момент они на стороне дьявола. И ихняя участь на данный момент, я не осуждаю их, это ад. Потому что они без Бога. Господь говорит, кто не со мной, тот против меня. Наша же участь уже на небесах. Мы оправданы, омыты кровью Иисуса Христа. И поэтому дьявол нас атакует. И пастырей, и служителей, и простых членов церкви. Он борется за каждую душу. Притча была хорошая, да, когда 90-100 овец было у пастора, да, и одна потерялась. Но так вот подумать, Ну, одна овца, она пропала, у меня 99. Ну, если так, я вот по себе знаю, у меня у дедушки было хозяйство. Ну, там, я не знаю, там овцы не пропадали, но бывало там ястреб залетит, там заберет 2-3 курицы. И он выходил, так смотрел всегда и так махал рукой. Ну, я понимал, там еще штук 20-30 бегало. Но это я такой пример. Но тут совсем в другом. Тут совсем в другом. Иисус показывал народу, что вот та одна, которая ушла за дьяволом, она им очень дорога, потому что эти с Иисусом Христом сейчас, им ничего не угрожает, а то и угрожает этот путь, который приведет, который ее проведет разделением с Бога, как я уже говорил, которая попадет под гнев Божий, потому что будет во грехе, которая привлечет на себя суд Божий, если не обратиться, и в конце концов подвергнется смерти, смерти физической и смерти духовной. Духовная смерть – это вечное разделение с Богом и пребывание в аду. Это духовная смерть. Физическая смерть – это вот эта наша плоть будет закапана. Но душа-то, она вечна. И еще, то, что я уже говорил. Я хочу сказать, что вы не печальтесь и унывайте. Потому что это все, оно случилось. И оно есть. И грех, он есть, и есть, и будет. Но у нас есть Иисус Христос, который дал нам указание, как его победить. И еще у нас есть Господь Бог, который обещает и говорит. И вот то, что я говорил, в конце я хочу зачитать. Это Исаия, 1 глава, 18 стих. Как бы ущевание и ободрение нам, что как бы ни было, если мы даже будем падать, но взирать на Иисуса Христа, на Бога и приходить к Нему, любой грех, как сегодня сказал пастор, любой грех. И смотрите, что он пишет в 18 стихе Исаия. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Другими словами, Господь говорит, для меня ничего невозможного нет. И мы видим много примеров, да? Казалось бы, на Голгофе написано, как раз среди были распяты, он был распят, Иисус, посреди двух разбойников. И разбойники, понимая, один другому говорил, когда он упрекал Иисуса, «Ты заслуженно висишь на Христе! Заслуженно!» А он нет. И этот говорит, «Помяни». Смотрите, я уверен, что они убили не одного человека, а ограбили, побили. Но я всегда вот смотрел, что первый человек, которому Господь сказал, «Ты будешь со мной в раю», вот он первый, да? Первый. Это разбойник-бандит. Это прообраз того, что уже самый низкий вот этот грешный, который только поверил. Один шаг к Богу, и Бог ему говорит, все, ты будешь. Он даже, понимаете, он его признал Богом. Там не было великой молитвы покаяния. Он не говорил, не перечислял всех, не исповедовал грехов, но он его признал, и в своем признании это было как бы и покаяние, и исповедание. Он осознал на кресте всю свою жизнь, как он жил, видя пример жизни Иисуса Христа, его смерти. Слава Богу, дорогие мои, что, несмотря на то, что нам тяжело, несмотря на то, что мы под угрозой атак дьявола, стрел лукавого, которые атакуют на нас, Бог нам дал все. Бог нам дал все оружие. Бог сам уже совершил победу на Голгофе, он уже победил дьявола. Реально, мы с вами сейчас воюем против побежденного соперника, который как бы уже там, он еще у него там есть. Помните, когда, извиняюсь, когда вот даже вели Германию, уже советские войска перешли границу, уже в Берлине, здесь что, если вы помните, они там очень много атаковали, вот немцы купились, да, в Берлине, в Рейхстаге, они отчаянно боролись, и за тот период, там за месяц, погибло большое количество людей. Как они отчаянно отстаивали. Но офицеры уже задолго до этого понимали, что война проиграна. Но вот этот фанатизм ихнего вождя повлек гибели много народа. То же самое, что и делает дьявол. Он обречен, да. Но мы с вами имеем надежду. Слава Богу во веки веков, что какие бы грехи ни были, как бы мы ни согрешили, у нас есть надежда. Как пастор сказал, исповеданный грех прощается и дает нам надежду. Помолимся, дорогие братья и сестры, нашему Господу Иисусу Христу за Его великую благодать. Аминь.